эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 21 час, в Сухумицке навали 20 часов, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Армения вступила в Евразийский союз. Обострение между США и Азербайджаном. Снегопады на Кавказе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях. В Париже проходит марш единства. В Гамбурге полиция задержала двух молодых людей, подозреваемых в нападении на редакцию газеты. Польша приступила к эвакуации из Донбасса граждан Украины польского происхождения. Огромное число людей и около 40 мировых лидеров собрались сегодня в центре Парижа, чтобы участвовать в марше единства в память о жертвах террористического нападения на редакцию еженедельника «Шарли Эбдо» и последовавших за этой атакой другими террористическими событиями во Франции на этой неделе. Демонстрации, часть участников которой начала движение с площади Республики, как ожидается, примут участие свыше миллиона человек. Находящийся в Париже президент ассоциации «Руси Либерте» Алексей Прокопьев в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что участников будет многим больше.
Люди обнимаются, целуются, люди, некоторые скандируют «Свобода». Людей гораздо больше, чем то, что предвидели организаторы. Марш, как сказал президент Олан, марш за демократию, за свободу и за плюрализм. Я пришел, во-первых, как гражданин. Поскольку я считаю, что была совершена атака на наши принципы, на наши гражданские принципы. Были зверски убиты журналисты за то, что они пользовались своим конституционным правом защищать свободу слова. И я, как и многие другие граждане, которые здесь присутствуют, пришли, чтобы, во-первых, сказать слово солидарности, что мы солидарны с журналистами и с их семьями. Но также сказать, что мы не отступим, нам не страшно, мы не боимся, и мы будем продолжать защищать свободу слова, мы будем продолжать защищать демократию, потому что это самое важное, это самое главное, это самое ценное, что у нас есть.
Сказал Алексей Прокопьев. Повсюду видны плакаты с надписью «Я Шарли». Эта надпись не только на плакатах, но и на одежде многих пришедших. Также очень много национальных флагов Франции. Как сказал французский премьер-министр Мануэль Вальс, это будет беспрецедентная манифестация, которая войдет в учебники истории. Марш должен продемонстрировать мощь и достоинство французского народа, заявляющего о своей любви к свободе и толерантности, добавил Мануэль Вальс. Среди участвующих в марше в Париже мировых лидеров – президент Франции Франсуа Олланд, британский премьер Дэвид Кэмерон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Матео Ренци. Участие в акции подтвердили король Иордании Абдалла II и его супруга королева Рани, премьер-министр Израиля, Турции, палестинский лидер Махмуд Аббас. От России участвует глава МИД Сергей Лавров. Жертвами нападения в среду на редакцию сатирического журнала «Шарли Эбдо», который публиковал карикатуры на пророка Мухаммеда, стали 12 человек. Подозреваемые в нападении – братья Шериф и Саид Куаши, которые, по данным следствия, были связаны с радикальными исламистами, были убиты в ходе полицейской операции два дня спустя. Тогда же был убит их сообщник Ахмеди Кулибали, захвативший в пятницу заложников в еврейском магазине в Париже. Днем ранее, предположительно, он же застрелил на улице женщину-полицейскую. Есть видео, на котором Кулибали заявляет о своей преданности радикальной группировке «Исламское государство». В общей сложности от рук этих трех людей в Париже за три дня были убиты 17 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Десятки людей собрались сегодня в Москве у здания посольства Франции на Большой Якиманке на акцию солидарности и памяти жертв террористических атак в Париже на этой неделе, в том числе нападение на редакцию сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». По информации корреспондента телеканала «Дождь», собравшиеся у посольства держат цветы, свечи, у некоторых в руках большие карандаши. Кто-то пришел с плакатами «Я Шарли». Полиция присутствует на месте, но в происходящее не вмешивается. В субботу в Москве Москве на некоторое время были задержаны два активиста на Манежной площади. Как сообщило интернет-издание УВД-Инфо, в отделение полиции Якиманка доставили Владимира Ионова и Марка Гальперина, участвовавших в традиционных субботних одиночных пикетах. Ионов во время задержания держал плакат с надписью «Я Шарли». Это впоследствии было отражено в протоколе о задержании, в котором также указывается, что акция была не согласована с властями. В субботу же акция солидарности с журналистами прошла в Петербурге. Там, по сведениям корреспондента «Радио Свобода», никто не был задержан. Польша приступила к эвакуации из Донбасса граждан Украины польского происхождения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Представитель МИД Польши Мартин Войцеховский сообщил, что из захваченных вооруженным конфликтом территорий удалось вывести и собрать в Харькове 162 человека, которые имеют карту поляка или другим образом могут доказать свое польское происхождение. После оформления необходимых документов эти люди будут перевезены в Польшу. Мы сделаем все возможное, чтобы этот последний этап операции был как можно более комфортным и слаженным. Детали, однако, будут сообщены уже после перевозки. Все должно закончиться в течение нескольких дней, заявил Войцеховский. Операция осуществляется в тайне, но при тесном сотрудничестве с украинской стороной, которая, как сказал находящийся в Харькове замминистра иностранных дел Польши Конрад Павлик, оказывает полякам всяческую помощь. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В Гамбурге полиция задержала двух молодых людей, подозреваемых в нападении на редакцию газеты «Гамбургер Моргенпост», печатавшей карикатуры из французского сатирического журнала «Шарли Эбдо». В ночь на воскресенье неизвестные бросили в окно редакции камни и бутылку с зажигательной смесью. По данным правоохранительных органов, сгорели несколько папок с документами в архивном помещении. Никто не пострадал, пожар удалось быстро потушить. В воскресенье под охрану были взяты редакции другие германских изданий, которые также перепечатывали карикатуры Шарли Эбдо.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. В начале 2015 года резко наступило напряжение в отношениях Азербайджана и Соединенных Штатов Америки. По словам экспертов, такого похолодания не было за все время отношений между двумя странами. Что ожидает правительство Ильхама Алиева от Вашингтона? Каковы причины, которые породили недовольство? Об этом и о приоритетах Азербайджана в международных отношениях в этом году с президентом Фонда политических исследований Каспийского региона Вафой Гулузаде поговорила Амина Умарова.
Как вы считаете, чем вызвано похолодание отношений между Баку и Вашингтоном?
Давайте, как говорится, посмотрим на события, на реальность. Я работал до 1999 года государственным советником по внешней политике. И фактически был куратором и азербайджано-американских отношений, и азербайджано-европейских отношений. У нас были прекрасные отношения. Я хотел бы подчеркнуть, что вот весь период это при президенте Гейдаре Алиеве, да, азербайджанские отношения успешно развивались. Очень хорошо развивались отношения в области, так сказать, энергетики. Был построен вот этот знаменитый стратегический нефтепровод Баку-Джейхан. Так, и закладывались основы других проектов. Я хочу сказать, что суть азербайджанского государства, в принципе, и при Гейдаре Алиеве, и сейчас при Ильхаме Алиеве, она практически не изменилась. Но Соединенные Штаты Америки в 90-е годы относились весьма терпимо к реалиям Азербайджана. А вот в нынешних новых условиях требования возрастают. От нас требуют, чтобы мы выполняли все обязательства, которые мы взяли на себя. А мы взяли на себя много обязательств. Мы подписали и Хельсинский акт, и все документы ОБСЕ и так далее. Но вместе с тем, вы знаете, способен ли Азербайджан сейчас выполнить все те обязательства, которые он на себя взял? Я думаю, что Соединенные Штаты Америки прекрасно знают нашу ситуацию и знают, на что мы способны, а на что мы не способны и почему не способны. Поэтому возникает вопрос, почему ужесточились требования к Азербайджану вот в этот последний период? Я не говорю, что требования несправедливые, да? Но вместе с тем, эти требования, они должны, так сказать, отвечать характеру, так сказать, нашей власти, понимаете? А вот тут-то и кроется основное противоречие. Но вместе с тем, Соединенные Штаты Америки и Европа являются стратегическими партнерами. Порой мы стараемся как-то дистанцироваться от них, чтобы не, так сказать, раздражать Россию, потому что Россия тоже имеет свои планы в Азербайджане. Я все время утверждал, что это Россия оккупирует наши территории, 20% наших территорий под армянским знаменем, так? Вот сейчас в своем последнем выступлении в кабинете министров фактически президент Ильхам Алиев открыто это озвучил. Он сказал о том, что если бы за армянами не стояли определенные государства, конечно, имеется в виду Россия, так, то Армения не смела бы ни одного дня оккупировать наши территории. Я надеюсь, что в будущем он это озвучит полностью. То есть я всегда говорил и повторяю, что у Азербайджана нет альтернативы. Россия не является для нас альтернативой. Мы все время были колонией России, и сейчас Россия от своих имперских амбиций не то что не отказалась, эти амбиции в последние годы сильно возросли. Восстановление Советской России, так сказать, возврат к правилам Царской империи. Поэтому я считаю, что, знаете, азербайджано-американские отношения должны восстановиться. Это в интересах и азербайджанского народа, и в интересах нашей собственной власти. Но наша власть хочет, чтобы Европа и Соединенные Штаты Америки не старались изменить характер нашего государства. Вот здесь вся суть вопроса. Я надеюсь на то, что наши отношения, они отрегулируются и будут развиваться в позитивном, так сказать, русле.
Скажите, пожалуйста, а является ли вот это тоже частью похолодания отношений, напряжения отношений, вот то, что опечатаны двери бакинского офиса «Радио Свобода»?
Вы знаете, я точно не могу сказать, потому что я все жду какую-либо информацию. В чем причина? Почему? Но в Азербайджане, так же, как и в России, так же, как и во всех других государствах СНГ, существует страх перед тем, что, создавая свои институты, Соединенные Штаты Америки могут спонсировать в Азербайджане какую-то цветную революцию. Я лично считаю этот страх абсолютно безосновательным. Я не считаю, что Соединенные Штаты Америки могут спонсировать бесцветную революцию. Потому что если они сделают такой необдуманный шаг, то плодами воспользуется Россия. Плодами дестабилизации ситуации в Азербайджане будет пользоваться Россия. Она здесь рядышком и готова сделать все для того, чтобы взять Азербайджан полностью в свои руки. Это российские власти долгое время убеждали азербайджанское руководство в том, что у нас есть угроза со стороны Соединенных Штатов Америки, которые хотят здесь сделать Майдан. Я лично в это не верю. И я думаю, что при холодном анализе наши власти поймут, что у Соединенных Штатов Америки таких целей нет. Их цель добиться эволюции, добиться того, чтобы азербайджанское общество было бы гораздо ближе к западному обществу, чтобы у нас утверждались западные ценности. Вот это их основное направление, их, так сказать, желаний. Поэтому я не считаю, что у нас есть какие-то антагонистические противоречия, нам что-то угрожает с Запада, хотя наши власти, наверное, этого боятся.
Означает ли напряжение отношений правительства Ильхама Алиева в то же время сближение с Россией? И поможет ли вот это сближение России с Азербайджаном в возвращении земель, которые, вы считаете, оккупировала Армения при поддержке России?
Вы знаете, я хочу вам сказать, что вы последнее заявление Олега Асанова, наверное, не слышали. Это было очень прозрачное заявление. Заявление о том, что Соединенные Штаты Америки являются нашим стратегическим партнером, и мы во всех аспектах очень, так сказать, плодотворно сотрудничаем с Соединенными Штатами Америки. Это было буквально 3-4 дня назад. Я считаю, что у Азербайджана нет возможности для сближения с Россией. Но как может колония сблизиться с метрополией? Да? Метрополия хочет снова завоевать эту колонию. Метрополия хочет решить ее независимости. Хочет, так сказать, владеть всеми ресурсами Азербайджана. Поэтому у нас возможности сблизиться России практически нет. Мы просто стараемся не подстариться, не вызвать какую-то реакцию, так? И чтобы у нас не было повторения грузинского варианта. Ведь Грузию никто не защитил. И наши власти знают об этом, что если мы вдруг что-то, так сказать, дадим повод для России, она абсолютно без каких-либо раздумий ведет сюда войска. Вот так. Как она делает сейчас это в Грузии. Поэтому у нас ситуация, конечно, весьма и весьма, так сказать, щекотливая. И на Западе это должны хорошо понимать. Понимать, что 20% территории оккупированы, и десятки встреч под руководством лидеров России, начиная от Бориса Ельцина, Путин, Медведев, у нас Путин, да? И никаких результатов, нулевые результаты. Поэтому ситуация у нас весьма сложная, весьма сложная. Я считаю, что на данном этапе у нас все прекрасно понимают, что Россия активизировала до сегодняшнего дня все возможности урегулирования Карабахского конфликта. Я свидетель двух попыток. Первая попытка – это поэтапный мир, который предложил армянский президент Лимон Петросян в 1996 году. И мы согласились. Но Россия устранила Лимона Петросяна. Второй серьезный случай, когда Азербайджан шел на урегулирование Карабахского конфликта, и Армения также, на основе взаимных уступок. Это был 99-й год, когда я это предсказал президенту Гейдару Алиеву. Я ему сказал, что Россия не позволит заключить какой-либо мир. И спустя 2 недели был расстрелян армянский парламент, и вопрос о урегулировании Карабахского конфликта был исключен из повестки дня Стамбульского саммита ОБСЕ. После этого никаких попыток для урегулирования не было сделано. Если Россия ключевой игрок, ядерная держава, сосед Азербайджана и Армении, и она является сопредседателем Минской группы, то она же и должна была бы способствовать урегулированию. Но она сделала все наоборот, не допустить. Потому что состояние ни мира, ни войны на сегодняшний день позволяет России иметь сильное влияние и на Армению, и на Азербайджан. Азербайджан – независимое государство, а Армения является, так сказать, марионеткой России. Она является фактически губернией России. На территории Армении имеются российские военные базы. Крупная военная база расположена в Дюбри. И армяне боятся. Они боятся что-то делать.
Спасибо за ваше мнение. И мой последний вопрос. Уже можно заметить в политике Ильхама Алиева и его правительства приоритеты на международной арене на этот год, на 2015 год?
Я считаю, что основным приоритетом будет урегулирование отношений с Соединенными Штатами, с Евросоюзом и подписание стратегического партнерства с Евросоюзом, как и дальнейшее развитие отношений. И в то же время последнее выступление в кабинете министров Ильхама Алиева, оно говорит о том, что он почти назвал причину оккупации азербайджанской территории. Это роль России, так сказать, в этом деле. Вот так.
Это был Вафа Гулузаде, с ним беседовала Амина Умарова.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». В Армении, со 2 января ставшей членом Евразийского экономического союза, возможно, в ближайшее время не будут действовать таможенные регуляции союза. Перед программой я побеседовал с политологом, директором Института Кавказа Александром Искандаряном.
Александр, согласно официальной информации Министерства финансов Армении, совещание по поводу новых таможенных условий состоялось 30 декабря. Будет ли изменен таможенный кодекс, в какое время и по каким условиям будут предприниматели работать с предстоящего понедельника, нашим коллегам из армянской службы не удалось выяснить в Минфине, поскольку он, так же как и другие госучреждения, отдыхает вот эти длинные новогодние каникулы. На ваш взгляд, будет ли изменен таможенный кодекс, примет ли Армения условия Евразийского союза, как и когда?
Согласно договору, изменения, которые будут наступать в таможенных регуляциях, первые из них наступят с 2018 года. И потом будет, то есть я говорю по договору, что будет влиять, это другой разговор. И потом эти изменения будут наступать постепенно, и они займут еще порядка 4 лет. Таким образом, ответить на ваш вопрос довольно просто. Сейчас не изменится просто практически ничего. Будут некоторые изменения, собственно, они уже происходят, связанные с передвижением людей, граждан Армении в России. Но они, собственно, уже наступают. А, собственно, серьезных изменений в таможенных регуляциях, их просто не будет сейчас никаких.
Александр, что это означает? Получается, что Армения со 2 января стала членом Евразийского экономического союза, и, по сути, получается, что Армения является лишь формальным членом Евразийского союза?
Я думаю, что в Евразийском союзе все члены более формальные. Это, конечно, долгий разговор, который, к сожалению, в формате радио интервью не проведешь. Но таможенный союз замышлялся как некий проект, который был ориентирован отнюдь не на Армению и даже не столько на Казахстан и Белоруссию, сколько на Украину. И действительно, тогда в нем был некий смысл, в том числе экономический. После этого, вопреки русской поговорке известной, поменяли коней на переправе, Украина из этого проекта была вышиблена. Благодаря стараниям господина Назарбаева формально договор потерял любые политические коннотации. Он стал формально, повторюсь, чисто экономическим. А в экономическом смысле Армения для членов Евразийского теперь уже союза, а не таможенного договора, да, то есть России и тем более Казахстана и Беларуси, никакого интереса не представляет экономического и не будет представлять. И в этом смысле вступление Армении в Евразийский союз – это политический акт. И в силу особенностей Армении, повторюсь, известные особенности есть и у Беларуси, и у Казахстана. В силу особенностей Армении, величины ее экономики, отсутствие общей границы, вот отсутствие, как я говорил, да, интереса, это превратилось в такой, ну, скажем так, в политическое действие по процессу вступления Армении в Евразийский союз. Поэтому, в общем, ну, я не знаю, кто как, но серьезные исследователи и не ожидали, что произойдут какие-то изменения. Это, в общем, было с самого начала понятно. Вступление в Евразийский союз – это способ продолжение взаимодействия Армении с Россией в сфере безопасности в том формате, в котором оно было до вступления. И эта сфера безопасности, это прежде всего сотрудничество в рамках ОДКБ, и во вторую очередь это сохранение цен на энергоносители. Это Армения получила до того, как она формально в Евразийский союз вошла. Евразийский союз на сегодняшний день представляет из себя некое формирующееся новое здание СНГ. СНГ, который был некоторым по довольно меткому выражению, если я не ошибаюсь, господина Путина, бракоразводным процессом, он завершился. Формируется новая реальность. Эта новая реальность заключается в том, что некоторые государства постсоветского пространства, они имеют формат взаимодействия в политической и отчасти экономической сфере. И это сейчас и формируется. Туда будет присоединяться Кыргызстан. Я совершенно не исключаю, что в дальнейшем к этому присоединится Таджикистан. Вот дальше уже сложнее. И это будет некоторый формат взаимодействия. Армения же, естественно, будет продолжать, собственно, уже продолжает. Это не в будущем времени говорить, а в настоящем расширять свои отношения и с Евросоюзом, и с Западом в целом, и пытаться эти отношения развивать и расширять, оставаясь при этом в сфере безопасности, во взаимодействии с Россией, для чего нужно формальное членство в Евразийском Союзе. Вот эта конфигурация и есть новый модус армянского комплементаризма, который, повторюсь, уже существует сейчас и будет развиваться в дальнейшем. Евразийский Союз – это некое пространство, в котором существует вообще Евразийский Союз, не только касаемо Армении. Это некое пространство, в котором существует не только взаимодействие, но и противоречие. Как, собственно, и любой союз, как и Евросоюз. В Евросоюзе существует пространство для взаимодействия, то есть существует пространство для противоречия между, скажем, Францией, Германией, Грецией и так далее, и так далее. То же самое существует в Евразийском Союзе. Есть определенные противоречия между Астаной, Минском и Москвой. Теперь, после того, как туда вошла Армения, будет определенное пространство противоречий и по взаимодействию Армении с другими странами Евразийского Союза. Другое дело, что будет какой-то способ эти противоречия решать и как-то пытаться их улаживать. У Армении достаточно большой опыт делать это. И именно в силу этого, я думаю, что это будет продолжение армянской политики комплементаризма в том новом коридоре возможностей, который есть сейчас. И в этом смысле, в этом нет ничего странного, ничего удивительного. Будут возникать проблемы, эти проблемы будут решаться, и это будет так же, как это происходит уже во взаимодействиях Минска с Москвой, Алматы с Москвой, теперь это будет в отношении Еревана с Москвой, затем Бишкека, ну и так далее. Это будет еще один способ пытаться каким-то путем решить противоречия, которые вкладываются в столь неоднородном союзе, которым является Евразийский. А представьте себе, что какие-то апокалиптические суждения о том, что это новая форма восстановления Советского Союза, вот или это не очень серьезно. Это такое трудно представить. На это нет ресурсов, на самом деле, в нашем регионе. Поэтому это будет еще один способ улаживать те противоречия, которые возникают.
Я беседовал с директором Института Кавказа Александром Искандаряном.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухумицке-Нвале 8:30. С региональными новостями Любовь Баматова.
Транскавказская магистраль, соединяющая Россию с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, в 9:30 по московскому времени снова была закрыта из-за опасности схода лавин. До особого распоряжения сообщает пресс-служба МЧС Северной Осетии. Сегодня, 11 января. В связи с угрозой схода снежных лавин на Транскавказской автомагистрали, невозможностью обеспечения безопасности проезда автотранспортных средств, запрещено движение автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон, северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 9:30 до особого распоряжения, говорится в сообщении. Транскавказская магистраль, которая проходит в Высокогорье, была закрыта 7 января из-за сильного снегопада и опасности схода лавин на трассу. А вечером в субботу она была вновь открыта для проезда автотранспорта, сообщает РИА Новости. Транспортное сообщение с высокогорными и отдаленными селами Дзаусского района самопровозглашенной республики Южная Осетия, прерванное в результате обильных осадков в виде снега, восстановлено. Об этом информагентству РЭС сообщили в пресс-службе районной администрации. Расчистка дорог от снега, по словам сотрудника пресс-службы, завершилась накануне 10 января. Снегопад продолжался практически непрерывно в течение 10 дней, в результате чего дороги к высокогорным селам оказались непроходимыми для автотранспорта. Многие села оказались отрезанными от районного центра, отметили в ведомстве. Деятельностью соответствующих служб руководил глава администрации Дзаус района Владимир Келихсаев. В пресс-службе добавили, что все работы были проведены сотрудниками управления жилищно-коммунального хозяйства Заузского района. В том, что Нагорно-Карабахский конфликт до сих пор не урегулирован хотя бы частично, виновата не только деструктивная позиция Армении, но и пассивность стран Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании правительства. «Ни для нас, ни для международных посредников уже не секрет, что Армения не желает мира. Армения не хочет, чтобы этот конфликт нашел свое решение и не намерена выводить свои войска из оккупированных территорий. И это несмотря на то, что главы государств Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли о недопустимости существующего статус-кво», приводит слова Ильхама Алиева «Азертадж». Алиев указал, что Армению необходимо принудить к освобождению захваченных территорий. Официальные лица выступают с заявлениями, которые просто остаются на бумаге, так же, как и 4 резолюции, принятые Совбезом ООН по Нагорно-Карабахскому конфликту. Почему другие резолюции немедленно исполняются, а когда речь заходит о нас, то о резолюциях забывают, подчеркнул президент.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, и мы продолжаем нашу программу.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Армении из-за непогоды сильно ухудшилась дорожная ситуация. В частности, метели, вызванная ею плохая видимость, сегодня вынудили власти полностью закрыть дорогу Бред-Чамбарак и трассу Степан-Смит-Даларс. Между тем, всю неделю снегопады сильно осложнили жизнь в регионах Грузии. Рассказывает Зият Мчелишвили.
54-летнего жителя города Нинацминда Вазгена Геносяна спасатели искали несколько часов. В экстренную службу спасения семья пропавшего обратилась после того, как мужчина долгое время не возвращался домой. В Нинацминда уже несколько дней бушуют снежные метели и затруднено движение транспорта. Из-за этого, как сообщает в экстренной службе спасения, поисковые работы затянулись. Геносяна нашли уже мертвым, неподалеку от одного из участков дороги, связывающей города Нинацминда и Ахалкалаки. Рассказал сегодня Гамгабели города Нинацминда Марик Корстян.
Человек оставил машину, так как из-за снегопада не мог продолжать движение и пошел пешком. Видимо, за помощью. Но поскольку видимость была нулевая, он сбился с пути, замерз и скончался.
Сказал Корстян. По словам Гамгабели, сейчас транспортное движение в районе по-прежнему затруднено. Дорогу не успевают расчищать от снега. В самом городе повреждены крыши некоторых домов, а жители отдельных селений близ Ниноцминда остались без света. Впрочем, подачу электроэнергии удалось восстановить, сказал Корстян. Непогода обрушилась и на горные регионы Грузии, в том числе популярные туристические районы. Сегодня спасатели весь день помогали отдыхающим выбираться из горнолыжного курорта Гудаури, движение в сторону которого удалось восстановить еще вчера. При этом снегопад продолжается, высота сугробов местами достигает 3-4 метров. Пока не удается вызволить из снежного плена туристов, застрявших на Крестовом перевале. Грузинские СМИ сообщали о том, что в этом районе пропали двое туристов из Латвии. Однако сегодня глава Совета безопасности и управления кризисами Давид Сужашвили опроверг эту информацию.
Они не пропавшие, так как мы знаем их местонахождение. Мы находимся на постоянной телефонной связи с ними. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Рассказал Сужашвили. Сложная ситуация в Казбекском районе. Уже несколько дней дороги не удается очистить от снега, сохраняется угроза схода лавин. Жители города Степацмида сообщают, что в местных магазинах пустеют прилавки. При этом связь с внешним миром не удается восстановить и воздушным путем. Летать вертолетом не позволяет густой туман. О ситуации в городе «Эху Кавказа» рассказал грузинский певец Георгий Махарашвили. Он поехал туда отдохнуть на выходные, но уже почти неделю не может покинуть город.
Из-за тумана мы не можем отсюда вылететь. О том, чтобы уехать на машине, вообще не может быть и речи. Продуктовые магазины уже почти пустые, вообще ничего нет. Потихоньку сокращается и ресторанное меню в нашей гостинице. Паники как таковой нет, но здесь много иностранцев, они нервничают. Многие люди переживают из-за того, что вынуждены пропускать работу. Местные тоже переживают, особенно те, кто с детьми. Продукты заканчиваются, и никто пока не может восполнить запасы.
Рассказал Махарашвили. Тем временем ненастье обрушилось и на прибрежные регионы Грузии. Порт в городе Поти работает с перебоями. Прием судов приостановлен, так как в ближайшие дни ожидается шторм мощностью до 5 баллов. По прогнозам синоптиков, улучшаться погода в Грузии начнет с 12 января. Но до тех пор по стране пройдет еще одна волна заморозков. Минусовая температура в эти дни ожидается и в столице. Звият Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
О том, как боролись со стихией в самопроглашенной республике Южная Осетия, рассказывает Мурат Гукимухов.
К Рогскому тоннелю выезжал президент Леонид Тибилов. Юго-осетинский участок дороги до Рогского тоннеля уже расчищен. Президент дал указание помочь северо-осетинским коллегам в расчистке снежных завалов. Работу северян затрудняет туман, из-за которого невозможны обстрел лавинных очагов и расчистка трассы. За минувшие сутки там был зафиксирован самопроизвольный скот лавин, говорит бывший глава пресс-службы МЧС Северной Осетии Владимир Иванов.
Ну, до настоящего времени Транскам зимой, конечно, это большие головные боли и для дорожников, и для сотрудников противоположных лавинной службы, поскольку при выпадении осадков выше 46 сантиметров начинается сход лавин. А такой ливневый снегопад, который прошел буквально накануне и покрыл склоны слоем до 1.20 метра местами, то это совершенно закономерно обусловило массовый сход лавин на достаточно коротком отрезке магистрали от так называемого Чертова моста до северного портала Рогского тоннеля.
Это приблизительно сколько километров?
Это приблизительно около 10 километров.
То есть вся проблема в этих 9-10 километрах?
Ну почему? Лавина сошла еще ниже. Большая очень лавина. Некоторые лавины имеют свои собственные имена. И вот два лавинных очага, один из них Гомхат, сработал. Как раз таки ниже гораздо, чем этот отрезок пути между населенными пунктами Бурон и Зарамак. И покрыл полотно дороги слоем примерно 10, местами 12 метров и на протяжении около 50 метров.
Югостинский общественник Тимур Скурбати говорит, что какая бы погода ни складывалась на Транскаме, все-таки люди в безопасности. Сейчас дорогу открывают и закрывают для проезда специальные службы, отвечающие за безопасность движения. На трассе работают так называемые пункты обогрева, где водители и пассажиры могут согреться, принять горячую пищу. В случае необходимости получить медицинскую помощь. Но было время, когда этих служб не было, когда дорогу закрывала стихия, внезапно обрушиваясь на головы путников. Югостинский общественник Алан Парстаев вспоминает зиму 93-го. 2003 года, когда на северном склоне завалило 10-метровым слоем снега почти 20 километров дороги от Рокского тоннеля до таможни.
Человек 40, наверное, тогда было же. Целый автобус скался. Еще несколько машин лавинами засыпало. Когда погиб мой сосед, мой ближайший друг, семья погибла моего учителя по математике. И люди тогда были между лавинами, туннелями. Я неделю провел тоже в туннеле, но с той стороны, там, где тогда таможенный пост был первый, сразу после тоннеля.
В 97 году обошлось без жертв. Но люди почти две недели провели в снежном плену, вспоминает Алан Парастаев.
Тогда попало большое количество армянских бизнесменов, они возили, я помню еще, водку кремлевская. И вот они, значит, открыли контейнеры, поили всей водкой, еще муку они везли, какие-то лепешки там начали готовить. В общем, эти армянские ребята и дистрибьюторы этой водки, они спасли там народ и кормили его тоже. Это было на Новый год. Я тогда работал в Министерстве обороны, и мы туда делали рейды, и поднимали им тоже еду, хлеб, и спускали детей. Там тоже родился ребенок. А вот эти представители фирмы «Кремлевская», вот, они потом сделали даже рекламу на воспоминаниях о пребывании вот в этом плену снежном. Кремлевская согреет везде и всегда. Им, кстати, тогда правительство Южной Осетии выдало бумагу, и они долгие годы без пошлина проезжали по Транскаму.
Среди тех, кто тогда встречал Новый год в Рокском тоннеле, был и югоостинский общественник Тимур Скурбати.
Были большие грузные машины, много груза, и их нельзя было развернуть. Водители не хотели их бросать, а мы не могли бросать водителей. Зато был спирт, мандарин и мука. Снег смешивали с мукой, на огне варили лепешки такие пресные. В горячем виде они были очень даже вкусные. Хватало мандаринов и спирта. В общем, голод их не ощущался. Было просто дискомфортно в том плане, что грязно и неудобно спать.
И с тех пор ты не ешь мандарины?
Не, уже начал, но лет 5 не ел.
Транскам обустраивается на глазах. Реконструирован Рокский тоннель. Возводятся противоловинные галереи. Власти по обе стороны перевала говорят о необходимости обеспечить бесперебойное транспортное сообщение в любое время года. Речь идет прежде всего о северном, наиболее проблемном участке дороги. Насколько эта мечта достижима? Этот вопрос я адресовал Владимиру Иванову.
Был артиллерийский расчет непосредственно рядом с чертовым мостом. Сейчас его нет, поскольку там построена и туннель, и в продолжении его галереи. Уже где-то около 400 метров проблемных прежде, где сходили постоянно лавины. Сейчас транспорт обезопасен на этом участке. Но еще немало. Там вообще на этом протяжении около 200 лавинных очагов разной интенсивности и мощности. Поэтому, конечно же, чтобы укрыть весь этот отрезок проблемный Транскама, нужны очень существенные финансовые средства. Ну, естественно, это большая мечта, но она, в принципе, осуществима.
По сообщению МЧС Северной Осетии, завтра во второй половине дня планируется открыть передвижение по Транскаму, если погодные условия не станут ухудшаться. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Во Франции 5 человек все еще находятся под стражей по подозрению в причастности к организации терактов. В настоящее время полиция разыскивает жену Амеди Кулибали, 26-летнюю Хаят Бумедьен. Она не участвовала в захвате заложников в кошерном супермаркете, но, по данным следствия, принимала активное участие в подготовке к акции, рассказывает Наталья Каневская.
Уходящая неделя надолго оставит шрам в душе парижан и всех французов. Впервые за полвека столицу Пятой Республики захлестнула беспрецедентная по жестокости и дерзости волна террора. Драма, начавшаяся утром в среду 7 января с обстрела редакции популярного сатирического еженедельника «Шарли Эбдо», продолжилась на следующий день обстрелом полицейских в пригороде Парижа и в пятницу 9 января захватом заложников в столичном кошерном супермаркете и в одной из типографий в департаменте Сена и Марна. Развязка произошла около 5 вечера в пятницу, когда террористы были ликвидированы, а заложники освобождены. Представительский совет еврейских организаций Франции, КРИФ, в субботу в 3 часа по парижскому времени обнародовал имена 4 человек, убитых в кошерном супермаркете. Это Йоав Хатаб, Филипп Брахам, Йохан Коэн и Франсуа Мишель Саада. Кровавый итог 3 дней террора – 20 убитых, включая 3 террористов. Порядка 20 раненых, не менее 8 из которых все еще в тяжелом состоянии. После вчерашнего заявления прокурора Парижа Франсуа Молена по итогам последних 3 дней братьев Саида и шерифа Куаши и их сообщника Амеди Кулибали более даже не называют предполагаемыми террористами. Все факты налицо, и в конечном счете их личности были установлены после идентификации их тел по окончании пятничной драмы с взятием заложников.
Саид Куаши был опознан как один из исполнителей расстрела в редакции, одним из присутствовавших там свидетелей. Он также был официально опознан как водитель автомобиля Citroën S3 и как стрелявший в полицейских. Саид Куаши никогда ранее не преследовался полицией и не был судим. В рамках дела об иракских джихадистских сетях 19-го округа он давал показания в качестве свидетеля, но никогда не был подозреваемым. Его брат-шериф, напротив, известен полиции в связи с 2 расследованиями. В сентябре 2008 года он был осужден на 3 года лишения свободы по делу об иракских сетях. Из них 18 месяцев условно. Он также являлся подозреваемым в деле о попытке побега из тюрьмы Аида Анибала Касема. Он был помещен под стражу, но после получения дополнительной информации был освобожден за неимением достаточных улик. Нам также известно, что в 2011 году шериф ездил в Йемен, и что в его окружении были террористы и джихадисты, известные в связи с получением ими военной подготовки в Йемене и находящиеся сейчас в Йемене и Сирии.
Прокурор Парижа сообщил также, что братья Куаши и Амеди Кулибали действовали сообща. Как сами они сказали по телефону журналистам телеканала BFM TV, незадолго до рейда спецназа на кошерный супермаркет и на типографию в городке Демартен-Ангуэль, Куаши отвечали за атаку на Шарли Эбдо, а Кулибали взял на себя полицейских и евреев.
«Мы говорим тебе одно, мы защитники пророка, мир имени его. Я, шериф Куаши, был направлен йеменской аль-Каидой. Я был в Йемене, мою поездку финансировал шейх Анвар аль-Авлаки. Было это до того, как его убили».
В результате открытой братьями Куаши стрельбы в редакции журнала в среду 7 января в центре Парижа погибли 12 человек, в их числе 6 основных художников-карикатуристов Шарли Эбдо и 2 охранявших здание полицейских. В четверг Кулибали застрелил 25-летнюю сотрудницу муниципальной полиции парижского пригорода Монруж, серьезно ранив ее коллегу и сотрудника местной службы по ремонту дорог. В пятницу он же застрелил в кошерном супермаркете Парижа 4 человек, захватив около 10 заложников. Братья Куаши в это время находились в типографии де Мартен-Ангуэль неподалеку от международного аэропорта Шарль-де-Голь, также взяв заложника. Развязка произошла около 5 вечера, когда спецназ полиции штурмовал здание супермаркета, застрелив террориста и освободив заложников. Одновременно спецназ жандармерии уничтожил братьев Куаши в момент, когда те покинули здание типографии. Сразу по завершении рейда президент Франции Франсуа Оланд обратился к согражданам, призвав их сохранять бдительность, потому что угроза террора еще не устранена.
Францию атаковали 3 дня подряд. В среду атака на Шарли Эбдо, в которой погибли 12 человек, и несколько человек получили серьезные ранения. В четверг убийство сотрудницы муниципальной полиции Монруш и нападение на сотрудника муниципальной дорожной службы. И сегодня 2 захвата заложников, один из которых в Париже, у Винсентских ворот, унес жизнь 4 человек. Франция выстояла.
5 человек все еще находятся под стражей по подозрению в причастности к организации терактов. В настоящее время полиция разыскивает жену Амеди Кулибали, 26-летнюю Хаят Бумедиен. Она не участвовала в захвате заложников в кошерном супермаркете, но, по данным следствия, принимала активное участие в подготовке к этой акции. Журналисты и художники Шарли Эбдо тем временем трудятся в редакции издания «Либерасьон», чтобы успеть к планируемому в среду 14 января выпуску журнала. Необходимое оборудование им предоставили коллеги из газеты «Ле Монд», а государство выделило 1 000 000 евро на восстановление их офиса. Как рассказал вчера журналистам главный редактор «Шарли Эбдо» Жерар Биар, тираж особого выпуска составит не обычные 60 тысяч, а целый 1 000 000 экземпляров, и выйдет он под заголовком «Номер выживших».
Мы не будем делать траурный выпуск, выпуск некрологов. Мы сделаем то, что всегда делали. Выпуск в среду будет абсолютно нормальным. В нем будут все художники Шарли, все редакторы Шарли, все его сотрудники, в том числе Мустафа, в том числе корректоры, которых не видно, но они присутствуют. В этом выпуске они никого не убили. Все на месте. Все будут в этом выпуске, как были во всех предыдущих.
По всей Франции сегодня проходят митинги и шествия солидарности с жертвами волны террора и их близкими. Завтра в Париже планируется многотысячный республиканский марш, в котором примут участие представители всех основных политических сил страны, за исключением праворадикального Национального фронта. В знак солидарности с французским народом на это шествие прибудут лидеры многих европейских государств, в том числе премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и канцлер Германии Ангела Меркель. Высокопоставленные делегации примут затем участие в Парижской конференции, посвященной борьбе с терроризмом. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжаем международные темы. На этой неделе разгорелся скандал вокруг интервью украинского премьера Арсения Яценюка немецкому журналу АРД, в котором он заявил о советском вторжении на Украину и в Германию. Кроме того, в зоне конфликта в Донбассе обострилась ситуация. Стороны обвиняют друг друга в возобновлении боевых действий. На этом фоне министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России договорились об очередном раунде переговоров по Донбассу, а в Министерство обороны Украины объявили о новой волне частичной мобилизации в зону АТО. Рассказывает Владимир Вахненко.
В преддверии рождественских праздников обострилась обстановка на украинском востоке. На оккупированных территориях, по данным Минобороны Украины, сейчас находится до 8 тысяч военных регулярной российской армии. Практически каждый день украинская разведка фиксирует пересечение неконтролируемого участка границы россиянами вместе с военной техникой. Кроме того, для снабжения боевиков вооружением и живой силой Россия использует так называемые гуманитарные конвои. После прибытия в четверг в Донецк и Луганск очередного такого гумконвоя обстрелы боевиками украинских позиций в зоне АТО значительно усилились. Не исключая возобновления здесь полномасштабных боевых действий, украинские власти заявили о возможной мобилизации в этом году более 100 тысяч человек. Начиная с 20 января в армию должны призвать сначала 24 тысячи, а после этого еще 26 тысяч резервистов для ротации в зоне АТО, заявил 8 января министр обороны Украины Степан Полторак.
До квітня місяця 90 днів буде проводитись тих, кого ми...
До апреля місяця 90 днів буде проводитися очередной етап частичної мобілізації. Количество мобілізованих составить поки 50 тисяч. Якщо ситуація буде усложнятися, тоді буде дополнительна мобілізація.
Буде проведено додаткове мобілізування.
9 января министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России обсудили по телефону ситуацию на украинском востоке и договорились продолжить переговоры 12 января в Берлине. От их результатов зависит, состоится ли 15 января в Астане встреча по Донбассу в нормандском формате на высшем уровне. Научный директор Киевского института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко полагает, что в ближайшее время не стоит ожидать от Москвы реальных действий, направленных на урегулирование конфликта на востоке Украины.
Сигналов явных, которые бы говорили о политической воле в Кремле к прекращению конфликта, на сегодня нет. Это существенно снижает мотивацию западных лидеров. Безусловно, переговоры будут и консультации в разных форматах будут продолжаться. Но, честно говоря, на сегодня и пока еще, видимо, ситуация не вызрела до того, чтобы Кремль пошел на реальные шаги по снижению эскалации в Донбассе. Тут и политические соображения в Кремле доминируют, чтобы держать этот конфликт в состоянии тлеющего, с тем, чтобы в какой-то удобный момент можно было воспользоваться этими захваченными территориями как плацдармом для наступления.
Конфликт на украинском востоке обсуждал 8 января в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Одним из главных итогов украинско-немецких переговоров стало решение Германии выделить Украине кредит в 500 миллионов евро на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса. В ходе визита Яценюк дал интервью немецкому каналу АРД. Его заявление о том, что Запад не должен дать шанс России повторить советскую оккупацию чужих территорий, стало поводом для громкого скандала. Вот фрагмент этого интервью.
Русская агрессия на Украине – это атака на мировой порядок и на порядок в Европе. Мы все еще хорошо помним советское вторжение на Украину и в Германию. Этого нужно избежать. И ни у кого нет права переписывать результаты Второй мировой войны. И это пытается сделать господин Путин.
Возмущение Москвы вызвали слова Яценюка о вторжении СССР на Украину и в Германию. Некоторые российские политики обвинили главу украинского правительства в незнании истории, оправдании гитлеризма и оскорблении памяти героев. Высказывание Арсения Яценюка комментирует директор Института украинской политики Кость Бондаренко.
Мне кажется, что все-таки это был некий неудачный пассаж, некий неудачный отсыл к истории, который в результате вывелся сегодня в скандал. Яценюк является раздражителем для России. Он является представителем такой партии войны в Украине и является, будем говорить откровенно, таким противником сближения Украины с Россией или нормализации отношений между Украиной и Россией. Поэтому я думаю, что любая ошибка Яценюка, любая фраза, сказанная Яценюком, будет максимально использована российской пропагандой.
В пятницу МИД России запросил официальную позицию Берлина относительно сказанного Яценюком в эфире АРД. В этот же день пресс-секретарь украинского премьера Ольга Лапо пояснила Радио Свобода, что, говоря о советском вторжении на Украину и в Германию, Арсений Петрович имел в виду послевоенный раздел Германии и оккупацию советскими войсками, в том числе и Западной Украины, в 1939 году, после заключения пакта Риббентропа-Молотова, говорит украинский историк и политолог Александр Полий.
Тогда, в 1939 году, никто советскую армию Западную Украину не звал, кроме Адольфа Гитлера. То есть Адольф Гитлер был единственным, кто пригласил советскую армию в Западную Украину. Конечно же, здесь речь шла не о советско-фашистской войне, так сказать, которая, кстати, началась с Советско-фашистского союза 1939 года, в то время как демократические страны, в частности Великобритания, 2 года воевали с фашистами. Эти 2 года Советский Союз был лучшим другом фашистской Германии. А говорил о том, что, вот, например, в 1953 году было участие прямое советских войск в подавлении выступлений Восточной Германии народных. Потом позже советские войска и советские спецслужбы помогали местным спецслужбам, марионеточным, ГДРовским, в контроле за обществом. И в этом, кстати, принимал участие непосредственно нынешний президент Российской Федерации Владимир Путин.
В Министерстве иностранных дел Украины выразили удивление в связи с тем, что после интервью Яценюка и РД ведомство Сергея Лаврова обратилось в Министерство иностранных дел Германии. В таком случае, считают в Киеве, Россия должна поинтересоваться мнением и многих других европейских стран, в которые СССР после Второй мировой войны экспортировал тоталитарный режим и где жестко подавлял любые попытки демократических перемен, как это было в Будапеште, Праге и Варшаве. Как заявил спикер украинского МИДа Евгений Перебийнес, Россия, прибегая к неадекватным пропагандистским интерпретациям высказываний руководителя правительства Украины, подтверждает то, что факт физической и идеологической оккупации Советским Союзом стран Центральной и Восточной Европы, в том числе числе Восточной Германии, для современной России является таким же нормальным явлением, как и нынешняя оккупация Крыма и Донбасса. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и отличной недели.